Григорий Гвоздев вышел из госпиталя в середине июня. За день или за два перед этим они хорошо поговорили с Алексеем и оба как-то внутренне даже порадовались, что они товарищи по несчастью и у них одинаково сложное состояние личных дел. Но, как бывает в таких случаях, оба без утайки рассказали друг другу свои опасения, поведали все, что каждому из них было вдвойне тяжело носить в себе, потому что гордость не позволяла ни с кем делиться своими сомнениями, показали друг другу карточки своих девушек. У Алексея была изрядно затертая и выгоревшая любительская фотография. Он сам снял Олю в тот прозрачный и яркий июньский день, когда бегали они босиком по теплой траве в цветущей степи Заволжья. Худенькая, как девочка, в пестром своем платьице, она сидела, поджав босые ноги с рассыпанным букетом на коленях, в траве среди цветущих ромашек, самая ясная, беленькая, чистенькая, как ромашка в утренней росе. Перебирая цветы, она задумчиво наклонила голову на бок, и глаза у нее были раскрыты широко и восторженно, как будто в первый раз увидела она великолепие мира. Посмотрев на фотографию, танкист заявил, что такая девушка в беде не бросит. Ну, а бросит, ну и черт с ней, значит, внешность у нее обманчивая, и тогда так и надо, и даже к лучшему, значит, дрянь. А с дрянью разве можно связать свою жизнь? Алексею лицо Анюты тоже понравилось. Сам того не заметив, он изложил Гвоздеву своими словами тоже, что только что услышал от него. Немудрённая эта беседа никакой ясности, понятно, в личные дела не вносила, но обоим стало легче, словно прорвалась гнилая, ржавая, гнойная язва. Условились они, что Гвоздев, выйдя из госпиталя с Анютой, которая по телефону обещала ему зайти за ним, пройдет мимо окон палаты, и Алексей тотчас же изложит танксисту в письме свое не впечатление. Гвоздев тоже со своей стороны обещал написать приятелю, как его Анюта встретит, как отнесется к его изуродованному лицу и как пойдут у них дела. Мересев тотчас же загадал, если у Гриши все будет хорошо, он немедленно расскажет Оле в письме все о себе, взяв с нее слово не огорчать мать, которая все еще была слаба и еле поднималась с постели. Вот почему оба они одинаково волновались, ожидая выписки танкиста. Волновались так, что не спали всю ночь. И ночью оба потихоньку вылезли в коридор, Гвоздев, чтобы еще раз помассировать шрамы перед зеркалом, а Мересев, чтобы, обмотав для тишины концы костылей тряпками, лишний раз потренироваться в ходьбе. В 10 часов Клавдия Михайловна, лукаво улыбаясь, сообщила Гвоздеву, что за ним пришли. Точно ветер сдунул его с койки. Покраснев так, что рубцы на его лице стали еще заметнее, он стал быстро собирать вещи. «Славная девушка, серьезная такая», улыбаясь, говорила сестра, глядя на эти суматошные сборы. Гвоздев весь так и засветился. «Серьезно? Вам понравилось?» «Нет, правда хорошенькая?» Она так волновалась. А он как волновался. Он так волновался, что убежал даже проститься. «Мальчишка!» – буркнул майор Стручков. «Да, какие на муху ловятся!» В последние дни с этим безбашенным человеком стало твориться что-то неладное. Он стал молчалив, часто без повода раздражался, и, получив теперь возможность сидеть на койке, целыми днями смотрел в окно, упершись кулаками в щеки, не отвечая ни на какие вопросы. Вся палата и помрачневший майор, и Мересев, и двое новеньких, высунувшись в окно, ожидали появления товарища на улице. Было тепло, по небу быстро, меняя форму, ползли мягкие пушистые облака со светящимися золотыми краями. Над рекой в этот момент торопливо проходила серенькая рыхлая тучка, рассеянно роняя по пути крупный, редкий, сверкавший на солнце дождь. Гранит набережной от этого блестел, как полированный асфальт покрывался темными мраморными пятнышками, и на славно тянуло из парной отсюда такой влагой, что хотелось высунуться из окна и подставить голову вот под этот ласковый дождик. «Идет!» – прошептал Мересев. Тяжелая дубовая дверь подъезда медленно растворилась, и из нее вышло двое. Полненькая девушка без шляпки, с простой прической, в белой блузке и темной юбке. И молодой военный, в котором даже Алексей не сразу признал танкиста. В одной руке военный нес чемодан, а на другой – шинель. И ступал он как-то так легко, пружинисто, прочно, как будто приятно смотреть на него. Было очень на него приятно смотреть. Должно быть, пробуя свои силы, радуясь возможности широко двигаться, он даже не сбежал, а как-то ловко соскользнул со ступенек подъезда, взял свою спутницу под руку, и они пошли по набережной, приближаясь к окну палаты, посыпаемой редким и крупным золотым дождем. Алексей смотрел на них, и сердце его наполнялось радостью. Обошлось хорошо, недаром у нее такое открытое, простое и милое лицо. Такая не отвернется. Ну да, такие не отворачиваются от человека в беде. Они поравнялись с окном, остановились, подняв головы. Молодые люди стояли, долго смотрели на фоне косых светящихся линий, оставляемых медленными летящими капельками. И тут заметил Алексей, что у танкиста на лице растерянность и напряженная тревога, и что Анюта его и в самом деле такая же славная, как на фотографии, чем-то озадачена, смущена, что рука ее не твердо лежит на руке танкиста, и поза у нее взволнованная, нерешительная. Точно вот-вот сейчас она выдернет эту руку и убежит. Помахав руками, напряженно поулыбавшись, парочка тронулась по набережной и скрылась за поворотом. В палате все молча разбрелись по своим местам. «А дела у гвоздичка небаские», — заметил майор, и, услышав в коридоре стук каблуков Клавдии Михайловны, вздрогнул и резко отвернулся к окну. Остаток дня Алексей чувствовал себя тревожно. Вечером он даже не занимался ходьбой, раньше всех завалился спать, но еще долго после того, как уснула палата, нервно скрипели пружины его койки. На следующее утро он еще на пороге спросил сестру, не передали ли для него письмо. Письма не было. Он вяло умылся, вяло, не с аппетитом поел, но хождением он занимался больше, чем обычно, и, наказывая себя за вчерашнюю слабость, проделал лишних 15 рейсов в счет недовыполненной вчера нормы. Это неожиданное достижение заставило его забыть все тревоги. Он доказывал, что двигаться на костылях может свободно, не слишком утомляясь, ведь если 50 метров коридора помножить на 45 по числу рейсов, то получилось 2250 метров или 2 с четвертью километра. Вот столько было примерно от офицерской столовой до аэродрома. Он мысленно прикинул это в уме, памятный свой путь, который вел мимо развалин старой сельской церкви, мимо кирпичного клуба спаленной школы, уныло глядевшего на дорогу черными глазницами пустых окон, через лесок, где мимо землянок командного пункта проходил, мимо маленькой дощатой будочки, где над картами и схемами священно действовала метеорологический сержант. Немало, немало, ей-богу, немало. Мересьев решил увеличить дневной урок до 46 рейсов, по 23 утром и вечером. А завтра со свежими силами попробовать ходить без костылей. Это сразу отвлекло его от тусклых мыслей, подняло в нем дух, настроило на деловой лад. Вечером он принялся за свои путешествия с таким подъемом, что почти не заметил, как перекатил за 30 рейсов. Вот в эту-то минуту гардеробщица с вешалки и остановила его, появившись письмом. Он взял маленький конвертик, адресованный старшему лейтенанту Мересьеву, в собственные руки. Слово «собственное» было подчеркнуто, и это не понравилось Алексею. На письме было, это под обращением, стояло еще одно, подчеркнутое только адресату. Прислонившись к подоконнику, Алексей распечатал конверт, и по мере того, как читал он это пространное послание, написанное Гвоздевым ночью на вокзале, мрачнее и мрачнее становилось его лицо. Писал Гвоздев, что Анюта оказалась именно такой, какой они ее представляли, что красивее ее, может быть, и нет в Москве, что встретила она его как родного, и еще больше она ему понравилась. Но то, с чем мы с тобой толковали, все так и получилось. Она хорошая, она мне ничего не сказала и даже виду не подала. Все по-хорошему. Но ведь я-то же не слепой, я же вижу. Пугает ее моя проклятая рожа. Все как будто ничего, а вдруг оглянусь, замечу, смотрит на меня. Не то ей стыдно, не то страшно, не то жалко меня, что ли. Привела меня к себе в университет. Лучше мне туда бы не ходить. Окружили меня студентки, смотрят. Ну, ты представляешь, они, оказывается, всех нас знают. Анюта им все про нас рассказывала. И вижу, она на них глядит, на них, как-то глядит виновата. Дескать, ну, извините, что вот такое страшилище привезла. А главное, Алеша, вижу, она не показывает. Ухаживает за мной. Ласково. И все говорит, 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 словно замолчать боится. Ну, потом пошли к ней. Живет она одна, родители в эвакуации, семья, видать, почтенная. Стала чаем угощать, а сама все чайник, мое отражение глядит, и все вздыхает. Представляешь? Ну, словом, чувствую, не могу я, к чертям. Я ей прямо и сказал, мол, так и так. Вижу, внешность моя вам не по душе. Ну что ж, и правильно понимаю, и не обижен. А она в слезы. А я говорю, да не плачьте вы, девушка. Вы хорошая, вас любой полюбит. Зачем себе жизнь портить? И потом сказал ей, теперь вы меня видели, какой я есть красавец. И подумайте хорошенько. А я в часть поеду, адрес пришлю. Коли не передумайте, напишите. И сказал ей, не вольте себя. Война есть война. Но она, конечно, нет, нет, что вы, плачет. В это время объявили какую-то дурацкую воздушную тревогу. Она вышла, а я под шумок утек. И прямо в офицерский полк. Сходу получил направление, все хорошо, литр в кармане, еду. Только, Алеша, еще больше я в нее влюбился. И уж как без нее дальше жить, я не знаю. Читал Алексей письмо друга, ему казалось, что взглянул он в свое будущее. Вот именно так, наверное, произойдет и с ним. Оля не оттолкнет, не отвернется. Нет. Она вот так же великодушно захочет принести себя в жертву, будет улыбаться сквозь слезы, ласкать, подавлять в себе неприязнь. Нет. Нет, нет, не надо, не надо, вслух сказал Алексей. Он быстро доковылял до палаты, сел за стол и единым духом написал Оле письмо, короткое, холодно-деловое. Он решился написать правду. Зачем? Мать больная. Стоит ли обрушивать на нее еще одно горе? Зачем это письмо? Он написал Оле, что, мол, много думал над них отношениями, что, наверное, ей тяжело ждать, сколько еще времени продлится война, не знает никто, а годы идут, молодость уходит. Война же ведь такая вещь, что ожидания могут пройти впустую, а вдруг убьют его, и она овдовеет, не побывав даже женой, или, что хуже еще, его искалечат, и ей придется выйти замуж за инвалида. Зачем? Пусть она не пропускает молодости и скорее его позабудет. Она может ему и не отвечать, он не обидится. Он понимает ее, хотя это и тяжело ему очень. Но так будет лучше. Письмо жгло руки. Не перечитываясь, запечатал он его в конверт, быстро доковылял до синего почтового ящика, висевшего в коридоре за сверкающим титаном с кипяченой водой. Вернувшись в палату, он снова сел за стол. Кому поведать свою тоску? Матери нельзя. Гвоздеву? Он, конечно, бы понял. Ну а где он? Ищи его теперь. В бесконечной путанице множества фронтовых дорог. В полк? Но до него ли там? Счастливцем, занятым обычными боевыми делами. Метеорологическому сержанту вот кому. И он стал писать и писать. Писалось легко, как легко плачется на плече друга. Но вдруг оборвал на полуфразе, задумался, с ожесточением скомкал и разорвал написанное. «Нет мух страшнее муки слова», – насмешливо процитировал Стручков. Он сидел на койке с письмом Гвоздева в руках, которое он долго, должно быть, бесцеремонно читал, взял свой с тумбочки Алексей и прочитал. Че это сегодня на всех напало? Гвоздев тоже, ой, дуралей. Девица поморщилась, горе какое, развел психопатию. Может, мне, брат Карамазов, не сердишься, что прочел, а? Извини, брат, ну, по-свойски. Какие у нас фронтовиков секреты? Алексей не сердился. Он думал, а может быть, завтра подкараулить почтальона и взять у него письмо это обратно? Спал эту ночь Алексей тревожно, и снился ему то занесенный сугробами аэродром с неведомой конструкцией самолета ЛА-5, с птичьими лапками вместо шасси. В кабину будто бы лез технарь Юра, лез и говорил, что дед Михайло в белой рубахе и мокрых портках будто парил Алексея веником на соломе, и все смеялся. «Перед свадьбой, дей, запарить не грех!» А потом под самое утро приснилась Оля. Сидела она на перевернутой лодке, опустив в воду загорелые крепкие свои ножки, легкая, тоненькая, какая-то вся святая. Будто она, загородившись ладошкой от солнца, смеясь, манила его к себе, а он будто плыл к ней по течению, сильный, бурный, тянула его назад от берега. Он к девушке. Он все сильнее работал руками, ногами, всеми мускулами и подплывал к ней все ближе, ближе и видел уже, как ветер треплет пряди ее волос, как сверкает капли воды на загорелой коже и ног. На этом он проснулся. Проснулся радостный, просветленный. Проснулся и долго лежал с закрытыми глазами, стараясь снова заснуть и вернуть приятный сон. Но это удается только в детстве. Образ хрупкой, загорелой девушки из сна как-то сразу осветился. Не раздумывая, не рисковать, не разводить, как говорил майор Достоевщину, а плыть к Ольге навстречу, плыть против течения, плыть вперед, чтобы для него это не стоило, положить все силы и доплыть. А письмо? Он хотел было идти к ящику и караулить почтальона, но махнул рукой. Пусть идет своей дорогой. Настоящей любви такое письмо не спугнет. Теперь, поверив, что любовь настоящая, что его ждут веселым и печальным, здоровым и больным, всяким, он ощущал большой подъем сил. Утром он попробовал ходить без костылей, осторожно ступив с кровати, постоял, расставив ноги и беспомощно разведя руками, сел. Потом встал, придерживаясь за стену руками, сделал шаг. Захрустела кожа протеза. Тело понесло в сторону, но он сбалансировал руками. Сделал второй шаг, все еще не отрываясь от стены. Он никогда не думал, что ходить так трудно. В детстве мальчишкой он учился ходить на ходулях. Встанет на колодочке, оттолкнется спиной от стены, шаг, другой, третий, неудержимо тянет в бок, и он соскакивает, а ходули валятся в пыльную мураву, которая заросла по улице. Но на ходулях легче, с них можно спрыгнуть. С протеза же ведь не спрыгнешь. И когда его на третьем шаге бросило в сторону и подвернулась нога, он грузно ничком грохнулся на пол. Для учебы он выбрал процедурный час, когда население палаты уносили в лечебные кабинеты. Он никого не звал на помощь, подполз к стене, медленно опираясь на нее, поднялся на ноги, пощупал ушибленный бок, посмотрел на синяк на локте, уже начинавший багроветь, и, стиснув зубы, опять сделал шаг вперед, отделившись от стены. Теперь он, кажется, усвоил секрет. Его составные ноги отличались от обычных прежде всего отсутствием эластичности. Он не знал их свойств и не выработал в себе привычки, ну, своего рода рефлекса, чтобы менять положение ног при хождении, переносить тяжесть с пятки на ступню, делая шаг, и снова перекладывать тяжесть корпуса на пятку следующей ноги. И, наконец, ставить ступни не параллельно, а под углом, носками врозь, чтобы придать при движении большую устойчивость. Все это приходилось человеку в раннем детстве, когда он под надзором матери делает первые неуклюжие шажки на мягких коротеньких ножках. Эти навыки запечатлеваются на всю жизнь, становятся естественным импульсом. Когда же человек надел протезы, и естественное соотношение его организма изменилось, этот с детства приобретенный импульс не помогает, а наоборот затрудняет движение. Вырабатывая новые навыки, приходится все время этот импульс преодолевать. Многие, лишившись ног, не обладая силой воли, до старости не могут снова постигнуть так легко дающееся нам в детстве искусство ходить. Мересьев умел добиваться своего. Учтя ошибки, он снова оттолкнулся от стены и, отворачивая носок искусственной ноги в сторону, встал на пятку, потом перенес тяжесть корпуса на носок. Сердито скрипнул протез. В момент, когда тяжесть переходила на носок, Алексей резко оторвал от пола вторую ногу и выбросил ее вперед. Пятка тяжело грохнула о пол. Теперь, балансируя руками, он стоял среди комнаты, не решаясь на следующий шаг. Стоял, шатаясь, все время теряя равновесие, чувствуя, как холодный пот выступает у переносицы. В таком виде и застал его Василий Васильевич. Он постоял в дверях, понаблюдал за Мересьевым, подошел и взял его под мышки. «Браво, ползун! А чё ты один, без сестры, без санитара? Гордыня человеческая!» «Ну ничего, во всяком деле важен первый шаг. Теперь самое трудное сделал». В последнее время Василия Васильевича сделали начальником очень высокого медицинского учреждения. Дело было большое, отнимало у него уйму времени. С госпиталем пришлось проститься, но по-прежнему старик числился его шефом. И хотя хозяйничали у него уже другие, ежедневно появлялся в палатах, когда находил время для обхода, делал обход и консультировал. Только лишился он навсегда после гибели сына прежней веселой и деятельности своей, ворчливости. Ни на кого больше не кричал, не ворчал, не сквернословил. И те, кто знал его близко, видели в этом признак быстро надвигающейся старости. «Ну, Мересьев, давайте вместе учиться. А вы идите себе, идите. Тут не цирк, нечего смотреть. Ну, докончите обход без меня, идите», – цыкнул он на сопровождающихся. «А ну, голубчик, давайте, давайте, раз, тогда держитесь. Держитесь за меня, чего стесняетесь? Держитесь. Я генерал, меня слушаться надо. Ну, так, два, так, 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 так. Теперь на правую, хорошо, лево, здорово». Знаменитый медик весело потер руки, как будто, уча человека ходить, совершал, бог весть, какой важный медицинский эксперимент. Но такое уж было свойство его характера – увлекаться всем, за что бы он ни брался, и вкладывать в это всю свою большую энергичную душу. Он заставил Мересьева пройти вдоль палаты, и когда тот, совершенно измученный, брякнулся на стул, он поставил свой стул рядом с ним. «Ну, а летать как будем?» «То-то. Ныне, батенька, война такая, люди с оторванной рукой роту в атаку ведут, смертельно раненые строчат из пулемета, доты вон грудью закрывают, только вот мертвые не воюют». Старик потускнел, вздохнул. «Да и те воюют славой своей, да. Ну ладно, начнем с... Молодой человек, начнем-с». Когда Мересьев отдыхал после второго рейса по палате, профессор вдруг показал на койку Гвоздева. «А этот как танкист? Ожил? Выписался?» Мересьев сказал, что ожил, поехал воевать. Только одна беда – лицо, особенно нижней его части, ожог изуродовал непоправимо. «Уже написал? Уже разочарование, девушки не любят? Ха, так посоветуйте ему усы и бороду. Не, серьезно. Еще прослывет оригиналом. Девушкам это вполне может понравиться». В дверь засунулась запыхавшаяся сестра и заявила, что звонят из совнаркома. Василий Васильевич тяжело поднялся со стула, и потому как опирался он при этом на колени своими пухлыми, синими, шелушащимися руками, как тяжело разогнул спину. Стало особенно заметно, насколько опадался он за последнее время. Уже в дверях он оглянулся и весело крикнул. «Так обязательно напишите ему, как его, ну, вашему этому другу, что я ему бороду прописал. Испытанное средство, шумный успех дам». А вечером старый служитель клиники принес Мересьеву палку, великолепную, старинную, черного дерева палку с удобной ручкой из слоновой кости и какими-то накладными монограммами. «От профессора, от Василия Васильевича свою собственную прислал в подарок. Вам ходить с палочкой велел». Скучно было в госпитале в этот летний вечер, и в 42-й потянулись экскурсии. Соседи справа, соседи слева, даже сверху приходили смотреть профессорский подарок. Палка действительно была хороша.